Привет, меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме.
Я Марго, и я живу в Лондоне.
Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю,
чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями.
Ну что, поехали? Марго, ты видела комментарии под моим постом в Инстаграме? Я выложила новость о том, что мы завели подкаст, и там просто шквал.
Да, я видела. Я даже возвращалась, типа, у меня это внутри такое состояние было, ой, стоит ли читать мне, потому что я же вообще как бы неустойчива к комментариям. И, ну, нормально все, классно было, очень приятно.
Нет, там очень много поддерживающих отзывов, это было просто очень приятно читать. Марго, о чем мы сегодня с тобой будем говорить?
Да. Учеба. Почему учеба? Потому что не сразу, например, я не сразу поняла, что она мне дала. Я вот все время училась в Дании и не понимала, что я делаю и зачем. И казалось, что как-то все несерьезно, но в то же время было сложно. И это было просто мучение и страдание. А потом, после того, как я закончила все-все-все, прошел год, и я так, о, я поняла, что мне это дало.
Mm-hmm.
Так вот, хотелось бы поговорить на эти темы, потому что сейчас тоже такой тренд. Вообще не учиться или как бы самообразование, и многие как раз-таки продвигают эту идею, что не надо учиться, делайте что-то вы хотите, двигайтесь в своем направлении, но часто это тоже как-то странно, потому что откуда человек может знать, какое у него направление,
да.
Вот, или у нее, то есть как ты можешь знать это, как. Да. Поэтому учеба много что дает, хотелось бы подискутировать на эту тему с тобой, Элиночка, потому что я на самом деле не помню, что ты изучала и где, то есть ты же училась и в Амстердаме, это был Амстердам?
Нет, давай по порядку, сейчас всю историю расскажу, потом ты тоже расскажешь.
Да.
В общем, я училась в Дании, бакалавриат я получила в Дании, но в Дании такая система образования есть, есть такой вариант, скажем, учиться сначала в колледже 2 года, и потом доучиваться еще 1,5 года, и ты получаешь бакалавриат.
Да.
Вот я пошла по этому пути, по этой скользкой дорожке, и первые 2 года я изучала графический дизайн, то есть у меня первое образование называется Graphic Design, Technology and Business, и это был очень прикладной курс, то есть мы просто дизайнили 2 года подряд, это было очень круто. И потом я пошла на top-up degree, то, что называется, то есть вот эти 1,5 года, и учила e-commerce. Это все, что касается онлайн-бизнеса и развития концепций для интернет-бизнеса, что это то, чем я сейчас занимаюсь, то та сфера, в которой я сейчас работаю. И потом, во время своей учебы в бакалавре, я ездила на 1 семестр по обмену в Голландию, на юг Голландии, в город Тилбург. И там у меня был курс немножко не совсем по моей специальности, он назывался Music Event and Entertainment Management. Если кто-то меня смотрит на YouTube, то там было видео, я рассказывала прямо целиком, что я на этой программе изучала. И это было очень круто, очень интересно. И вообще вот образование в Голландии, на самом деле, качество его мне очень-очень понравилось. Вот. Ну, в общем, вот это все про бакалавриат. А потом магистратура, я уже делала ее в Мальме на юге Швеции, и программа моя называлась Media and Communication Studies. Я не рекомендую эту программу тем, кто хочет как-то в медиа потом работать, потому что это очень теоретическая программа, которая больше нужна тем, кто потом хочет идти на PhD. То есть если вы хотите докторскую уже защищать, то да, это для вас, но это как ступень. Но в принципе в плане практичности эта программа мне не дала практически ничего. Кроме, ну, каких-то очень хороших, наверное, связей в Мальме и вообще, ну, все равно были, конечно, плюсы этого образования, но для моей профессиональной деятельности я ничего не подчерпнула. То есть, да, у меня образование, понимаешь, такое из нескольких ступеней, и, конечно, это очень многих запутывает людей, потому что все меня в итоге спрашивают, ну, и а чем ты занимаешься-то, да? Нет, занимаюсь все равно тем, на что я училась на бакалавриате, это электронная коммерция, бизнес, интернет-маркетинг, интернет-бизнес, вот. То есть мне, ну, я могу бесконечно рассказывать, как мне все те школы, в которых я училась, помогли, то есть и дизайном я занимаюсь каждый день, я с этим сталкиваюсь, и коммерцией, и вот этот event entertainment management, который я в Голландии учила, тоже очень-очень очевидно проскальзывает по всей моей рабочей деятельности вот за все последние годы. И, конечно же, все равно вот то, что я для себя уловила в магистратуре, тоже мне как-то этот жизненный опыт помогает. Вот, но такая немножко как бы у меня сложная, сложный путь в плане образования получился. Но у тебя, в принципе, тоже не все так однозначно.
Ну, у меня такая же, по сути, система. Просто у меня первые два года, вот как у тебя был этот AP, да, он в Дании называется Academy Profession.
Да.
Да, да. Я его сделала в Латвии, то есть я училась в колледже, но я на вечернем училась, то есть я училась, на самом деле, очень долго, получается, 3,5 года, мне кажется. Реклама и маркетинг, то есть, но уровень такой же, типа, как колледжевский. И потом я параллельно, последний год я также училась в кулинарной школе, потому что я решила, что вот все, хочу быть кулинаром всю жизнь. Потом все это не получилось, и я решила уехать, да, и как раз-таки на топ-ап, то есть именно топ-ап, и это был маркетинг, international sales and marketing, и да, и то есть, по сути, я этим и занимаюсь. Да, так что все как бы так и сложилось. То есть у меня все очень чисто. Я на самом деле, кроме маркетинга, ничем вообще и не работала. А магистр, я в тот момент как раз-таки вот многое связано с этой моей любимой темой поликистоза, я тогда вот все это раскрывала и думала, боже мой, надо всем сообщить, как это все плохо и как просто это все решается, и думаю, надо мне пойти и изучить что-то такое вот, что я смогу применить в плане освещение проблемы, да, и это было социальное предпринимательство, как раз вот новый курс в Роскильде университете, и я на него подалась, и меня взяли сразу же, то есть даже без всяких каких-то дополнительных экзаменов, потому что это такой момент был, что многие мои однокурсники, кто закончил топ-ап, не могли сразу попасть на магистра, потому что им нужно было дополнительные какие-то академические часы в плане там research methods и так далее, досдавать, то есть они не могли сразу же поступить. А у меня вот еще одной моей однокурсницы, подруги тоже, мы одновременно поступили, и вообще было отлично все. Но вот на самом деле очень интересный момент про магистра, то, что ты говоришь, тебе конкретно ну, ничего такого прикладного не вышло из этого. У меня такая же ситуация, потому что реклама этой программы социального предпринимательства была именно в том, что вы закончите, пойдете фигачить свои социальные предприятия и спасать мир. Я так думаю, отлично, все. Сейчас пойду. Но реально это была просто стена теории. Mm-hmm. И где-то после первого полугодия я потеряла весь запал и вообще потеряла все желание спасать мир и что-то делать с этим. То есть ну, я уже была в этом, и я думаю, все, ну как бы, куда я буду переходить? Переходить некуда, как бы. Это реально, это та тема, которая меня интересовала, и до сих пор мне она очень интересна. Но на тот момент я думаю, ну что, вот я перейду на какой-то другой обычный маркетинг, но я уже знаю маркетинг, то есть в том виде, в котором я его могу использовать. И там political studies, типа, это вообще не мой профиль, какой-нибудь там еще. Там была еще программа интересная одна какая-то, мне кажется, она была связана с устройством Евросоюза, что-то такое, но я подумала, ну это все-таки тоже не то, и я решила просто добить, потому что я надеялась, что в какой-то момент я вот достигну какого-то вот места, где смогу сказать, о, вот, я поняла. Но в итоге это просто была боль в течение 2 лет. Но именно моя подруга мне помогла очень, то есть мы вот учились вместе, и мы оставались друг с другом, и так как система же в Дании, какая у нас групповая работа, мы вдвоем все проекты писали вместе и друг друга настраивали, что нам бы только закончить, все будет нормально, как бы не нужно нам никаких оценок высоких, просто как-нибудь друг друга поддерживать, вот. То есть такой, а ты как, ты сама все писала, все свои проекты, или тоже групповая работа у тебя была?
О, нет, у нас групповая работа, мне кажется, во всей Скандинавии это типичный, знаешь, сценарий. Но я сейчас себя поймала на мысли о том, что вот ты сказала, что тебе все равно была интересна сама тема магистратуры твоей.
Да.
Понимаешь, мне тоже было безумно интересно. То есть мы там слушали лекции про глобализацию, про дигитализацию, как вообще все это происходит, про то, как новости сейчас формируют общественное сознание. То есть, конечно, это безумно интересная тема, но просто для меня, как для человека, который не собираюсь работать, например, в международном СМИ, да, у меня немножко все-таки другие какие-то цели в профессиональном плане. И даже даже если бы я собиралась работать, то, честно говоря, вот этот, ну, это не та программа, где тебя учат, условно говоря, как писать там, не знаю, статьи для New York Times или как вести репортаж на BBC, да, то есть это да. теория, откуда берется вообще да. вот то, как нужно преподносить информацию и так далее, вот, но еще, мне кажется, есть очень большое, знаешь, как misconception, да, то есть люди не понимают, некоторые, по крайней мере, я не понимала, когда я шла на магистратуру, зачем мне эта магистратура нужна. То есть я думала, что мне это поможет потом найти работу. Ты знаешь, чем это закончилось? Тем, что мне было так сложно найти работу, что мне пришлось убирать из резюме, что я училась в магистратуре, потому что все работодатели сразу думали, ой, она училась в магистратуре, это значит, она слишком умная, нам такая не нужна, нам нужно что-то попроще, кому мы можем поменьше платить и бла-бла-бла. То есть... И, во-вторых, для меня эта магистратура, то есть я думала, что, ну да, в общем, ожидания абсолютно не сошлись с реальностью, и я встречала еще многих ребят, которые потом тоже поступали на мою же программу, и они еще и не знали, что в Швеции на магистратуре, да вообще в Швеции во всех программах ты учишься сам, то есть там нет такого, что ты приходишь, тебе там каждый день дают какие-то лекции, ты пишешь какие-то, не знаю, курсовые.
Подожди. То есть даже не ну как бы вообще не ходить в универ.
У нас было один день в неделю университет. Один день в неделю. Мы в понедельник
приходили. У нас было три.
Ну, вам повезло, ты понимаешь, нам нужно было читать все самостоятельно, и это просто система образования здесь такая, то есть я сейчас не говорю, что это плохо, это просто совсем не так, как многие себе представляют, и поэтому люди потом жалуются, что, о, меня ничему не научили, а что ты сам сделал, чтобы научиться, ты что, маленький ребенок, тебе нужно постоянно открывать для тебя книжку на нужной страничке и говорить тебе, вот, читай здесь? Нет, ты
это прекрасно было бы, это было бы прекрасно. Слушай, так, но я понимаю.
Слушай, но мы же не в школе, правильно? Мы не в 9 классе на уроке химии.
Да.
И я просто... Ну, да, ну, в общем, как бы сказать, to sum up, да, я думаю, магистратура, в принципе, это, конечно же, не потраченные годы, но перед тем, как вы на магистратуру собираетесь поступать, подумайте, зачем вам это... В какой стране, смотря в зависимости тоже от страны и специальности, потому что на технических специальностях это немножко все-таки по-другому, да, в отличие от наших с тобой гуманитарных.
Ну, я с тобой полностью согласна, вот на самом деле про это самообразование, да, то есть несмотря на то, что у нас было три урока в неделю в среднем, три дня, то есть полных, все равно очень, очень много нужно было читать, и именно то, что так нужно было много читать и искать информации, меня лично научило вообще искать информацию. То есть мне кажется, я даже не помню, как я раньше искала информацию. Мне кажется, я даже не знала про Google Scholar, например, и так далее. Сейчас я до сих пор его использую, если хочу как-то что-то посмотреть по бумажкам, research papers всякие этим. То есть, да, для меня именно вот тоже это оказалось мышление. Если на бакалавре я все еще, так как это тоже был такой, ну, бизнес-ориентированный, то есть там все очень практическое, все очень реалистичное, то есть никаких там разглагольствований и философствований там нет, там, то есть вот там есть доход, есть расход, да. А на магистре я именно научилась понимать, что любую тему можно посмотреть через разные призмы, да, то есть никогда не будет вот этого одного правильного ответа, всегда может быть несколько, все зависит от аргументации, и по сути это то, что мы тренировались делать с каждым проектом, то есть выбирали какую-то там философию и через нее смотрели на наш кейс. И реально вот эта тренировка, это было ужасно, особенно для меня, потому что я очень люблю, вот, когда все по факту, вот все вот так, и все, и никак по-другому. Потому что это просто, и это удобно. Но там я научилась быть более пластичной в плане, да, в плане того, как я смотрю на вещи. И мне кажется, это очень мне помогло, особенно после того, как я прошла вся тошнота после магистра и всех этих работ. Через год где-то я уже такая, о, класс, ну, то есть я понимаю, что теперь я не смотрю на вещи так же. То есть для меня это было самое большое открытие. И даже дело не в том, что это там за программа у меня была, а именно в том, как она меня изменила. Да, круто. Вот такие мысли.
Да, я еще вспомнила, что я толком-то не ответила на твой вопрос о том, были ли у нас групповые работы. были, и что самое интересное, у нас программа частично дистанционная, то есть у нас была половина класса, которые сидят в Мальме в университете, смотрят лекции, слайды с учителями, и половина класса, которые сидят во всем мире, там у нас был парень из Австралии, девочка в Дубае сидела, кто-то в Штатах, кто-то в Европе где-то, то есть это все взрослые люди, и, кстати, да, у нас средний возраст однокурсников был, ну, наверное, где-то 33-35 лет, я бы сказала, то есть это все люди, которые уже работают, в основном в какой-то своей профессии, и им нужен просто был магистр, ну, для какой-то дополнительной вот профессиональной, там, я не знаю, корочки или whatever, вот, но, то есть, да, и групповая работа у нас была, то есть мы могли, у нас, допустим, было 5 человек, нам нужно было написать какую-то paper, да, то, что называется, не знаю, курсовая, наверное, по-русски, или исследование какое-то, и вот 5 человек, которые из них 3 где-нибудь по всему миру раскиданы, и 2 сидят в Мальме, и мы должны были координировать друг друга как-то, ну, скоординироваться онлайн, то есть соскайпиться в какой-то день, в какое-то время. Мы в Google Docs все вместе писали это исследование. То есть это, конечно, обалдеть, очень интересно. То есть я тоже очень многому научилась в плане менеджмента проектов, потому что... Да. И вообще я сейчас прям сижу и думаю, я с начала подкаста очень погорячилась, сказав, что особо мне ничего эта магистратура не дала, потому что... И это круто, что я сейчас, на самом деле, меняю свое мнение, потому что я понимаю, насколько все-таки я многому там научилась, и да, то есть это не так легко скоординироваться с девочкой, которая сидит там, я не знаю, в Арабских Эмиратах, и по времени тоже различные зоны часовые, знаешь, и у всех же тоже разная манера написания, то есть люди, которые из разных культур, они должны вместе написать исследование на одну тему. Это непростое задание.
Это не просто, да. Я согласна. Я поэтому... Мы с моей однокурсницей, ее зовут Анна, мы с ней, мы с Анной, мы просто отбивали всех желающих присоединиться к нашей группе. Мы говорили, вы не хотите с нами работать, все будет плохо, мы не встречаемся, мы не разговариваем, мы просто пишем, потому что мы уже учились вместе, мы уже знаем, как это, и мы просто доверяли друг другу полностью, поэтому нам не нужно было встречаться много раз, там, обсуждать что-то, мы просто писали, потому что у нас также была одна цель, просто выжить, да, поэтому мы просто вот делали это, и все. Но у нас даже один раз была история с преподавательницей, потому что преподавательница очень хотела, чтобы мы взяли еще одного человека в группу, то есть нас двое, да, 2 человека — это уже группа, и третьего, и она вроде бы, знаешь, вот давайте, да, вот берите, 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 мы такие, нет, 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 она была такая злая, и потом все-таки мы взяли чувака, но отвели его в сторону и сказали, чувак, ты не хочешь с нами работать, извини. Главное, мне пришлось это говорить, меня так трясло, потому что это такой стресс, ну, как бы, как сказать человеку, как бы, ну, вот, что мы тебя не хотим, ну, не потому что это ты плохой, а вот потому что мы такие, мы просто не хотим, ну, усложнять себе жизнь. Uh-huh. Потому что действительно тяжело, особенно если ты работаешь. То есть мы работали обе, я меньше, конечно, часов работала. У меня было где-то 12 часов в неделю, а у нее вообще дофига, потому что она была, типа, в магазине консультантом, и там было много смен, и поэтому у нее не так много времени оставалось. Вот, поэтому, когда у тебя столько всяких responsibilities, и даже без универа, ты просто понимаешь, окей, я не могу представить, как я буду встречаться каждую неделю с кем-то и обсуждать вопросы. Да, то есть это не просто. Поэтому, конечно, мы много потеряли, именно вот как раз-таки то, что ты говоришь про project management. Это было бы прекрасно, если бы у нас была энергия на это, но у нас не было, например. И мы просто вот закончили как есть.
А, кстати, как вы общались со своими однокурсниками? Вы вообще общались? Ну, у вас было там, не знаю, вечеринки как после... какие-то вместе?
Ну, да, были, но видишь, тоже из-за того, что многие работали, многие не ходили. То есть я ходила, наверное, на парочку каких-то, но в любом случае, то есть у меня какие-то такие связи получались с несколькими людьми, то есть я не тусовалась. Mm-hmm. Прям. Вот сейчас мне хочется ходить и там со всеми знакомиться. На тот момент я была более погружена вообще в свои вот все эти учебы, в дела, не было особо времени. То есть да, ну в любом случае всегда устраивалось там в пятницу что-то в обоих универах пятничные бары там, да, но это все так.
У нас на бакалавриате очень много было постоянно мероприятий, ну, то есть мы сами себе организовывали, ходили куда-то на выходных или встречались на после лекции вечерами или, знаешь, там пикники делали. Но вот интересно, что на магистратуре я вообще практически ни с кем. То есть у меня там, я с двумя девочками в очень хороших отношениях после всей этой программы, да, то есть с одной мы вообще очень-очень близко общаемся регулярно, то есть, а с остальными вообще у нас... Ну, то есть мы хорошо друг к другу относились, знаешь, но это не те люди, которым ты позвонишь в пятницу, типа, эй, пойдем куда-нибудь выйдем, погуляем. Да. Вот, и очень было интересно мне наблюдать за тем, как вот с годами, то есть это магистратура, это был уже, наверное, не знаю, 4-й, 5-й год моего образования, и уже все, тебе уже не хочется никакой движухи, ты просто занимаешься своей жизнью, своими делами, и если появляются какие-то классные люди, то супер, вы проводите время вместе. Но если их нет, то ты уже не стараешься заводить какие-то очень теплые отношения с своими одноклассниками, потому что тоже ты смотришь уже на людей по-другому. То есть я, например, у нас на магистратуре были шведы, которые были, ну, просто такими скучными, и я понимала, что у нас вообще ничего нету общего. Ну, то есть для меня скучными, да? Для кого-то, может быть, это были суперинтересные люди, с которыми можно было вести диалоги на невероятно мудрые темы. Но тоже, знаешь, интересно, как вот восприятие общения, да, меняется с возрастом, сказала я,
старушка. Слушай, у меня вообще был самый странный опыт на магистратуре, потому что обычно, как бы, ну, у меня всегда с людьми нормальные отношения складывались. Я не могу сказать, что здесь что-то не так было, но была одна девочка и один парень, они меня так сильно бесили, и я просто не понимала, ну, то есть, почему, вернее, я потом поняла. То есть, знаешь, обычно же как, нас бесит то, что мы, ну, мы в себе имеем,
да,
в любом случае, да, эти черты, да, и девочка, она вот была всегда, вот у нее обо всем было мнение, и она всегда руку поднимала, и была такая, типа, активная, и всегда отстаивала свое мнение, и я так, а потом такая, ну, я же то же самое делаю, я же делаю то же самое, ну, как вообще? Но это было удивительно, потому что я никогда не испытывала таких эмоций, то есть, чтобы меня кто-то вот прям вот так вот раздражал.
100% я за собой замечаю то же самое. Если мне не нравится какой-то человек, скорее всего, это просто потому, что он делает что-то то же самое, что и делаю я.
Или таким и, скорее всего, кому-то это тоже очень сильно не нравится.
И я уверена, что тому другому человеку, да, тоже это взаимно, мне кажется. Но ты знаешь, я в последнее время стала гораздо проще к этому относиться, потому что у нас у всех своя жизнь. И знаешь, честно говоря, ну, меня не очень волнует, как там кто что-то делает так же, как у меня. Для меня главное то, как и что делаю я сама. И я стараюсь в этом плане не оглядываться на остальных. Ну, живет он своей жизнью. Ну, и пусть живет. Дай ему Бог здоровья, и пусть все будет у этого человека хорошо. Для меня главное всегда, знаешь, с миром относиться ко всем людям. То есть я вообще не, как бы, не люблю вот все эти ненавидные, ну, такие чувства, знаешь, плохие, когда ты там зло или обидчивый, или зависть чувствуешь. Я такое стараюсь такое избегать, поэтому я, если начинаю чувствовать что-то такое, я включаюсь так, Элина, спокойно, включаю нейтралитет. Это другой человек.
Ну, видишь, смотри, а как, то есть, смотри, для меня важно именно понять, откуда идет это чувство, потому что для меня этот опыт был вообще впервые в жизни такой, что у меня было прям вот такие эмоции, и причем ниоткуда, потому что человек мне вообще ничего плохого не сделал, да, и мне нужно было докопаться, понять, почему, потому что если бы я просто такая, ну, все, как бы нейтралитет, и мне все равно, что ты там делаешь, я бы все равно, как бы, в глубине души я бы испытывала, наверное, это. Поэтому, ну, как бы, по крайней мере, для меня это вот было важно понять, откуда это растет. И в итоге, как бы, мне кажется, я это нейтрализовала. Ну, наши пути, конечно, разошлись после универа, но потом я, кстати, ее встретила как-то раз в ресторанчике одном, абсолютно неожиданно, и я реально была рада ее видеть. Я подумала, о, класс, то есть у меня это прошло. Но именно мне нужно было докопаться до сути, то есть что это вот во мне, что меня так сильно взбудоражило.
Слушай, интересно. Ну, ты просто очень любишь самокопание. Я в этом плане, наверное, к этому проще отношусь, потому что для меня самокопание равно тратить много времени. То есть я не хочу тратить много времени на... Это все равно... Ты понимаешь, ты инвестируешь в других людей. Начинаешь думать, почему другой человек...
Ты нет, ты не думаешь про другого. Ты смотришь, окей, что тебя конкретно бесит в этом человеке. Окей, вот это, вот это. И потом ты смотришь на себя. Ну, то есть это занимает, не знаю... на унитазе сидишь и такой, о, что же происходит? Ну, грубо говоря, да, или в душе. Что-то я сразу про унитаз.
Ну, потому что общем... тебе еще думать про людей, которые тебе неприятны. Слушай, ну, в общем, я думаю, что-то мы с тобой вообще ушли не на ту тему. О том, как нас бесят или не бесят другие люди, мы можем, в принципе, поговорить.
Ну, это важно, потому что нужно же очищать это все и прорабатывать, и тогда уже потом все хорошо. Так. Ну, кстати, вот про универ я хотела еще сказать, про магистра. В Дании, например, у каждого второго магистра. Я не знаю, как в Швеции, но здесь, вот в Лондоне, я этого пока еще не встречала. Как-то здесь люди после бакалавра начинают активно работать, а потом, как моя соседка, например, она сейчас подается на MBA, то есть, ну, она уже проработала 5 лет, и поэтому подается. То есть здесь, мне кажется, немножко другой подход. Здесь люди как начинают работать сначала после бакалавра, а потом добирают, если им надо. Но тоже, наверное, связано со стоимостью, правда? Потому что, например, магистр для меня в Дании, это была моя работа, потому что мне платили стипендию.
Круто.
Да.
СУ
а тебе не платили стипендию? Да, СУ, да. Тебе не платили, когда ты училась?
Я никогда в жизни не получала стипендию. Никогда. Я училась бесплатно, потому что я гражданин Евросоюза, и в Скандинавии мы можем учиться бесплатно, но я никогда в жизни не получала стипендию, потому что...
Ну, смотри, это СУ, она именно такая и есть. То есть, ну, мне кажется, именно когда я приехала буквально вот 2 года, вернее, 2 месяца после того, как я приехала, они ввели этот закон, что Евросоюз тоже будет получать.
Но это было... Ты в 2012 году приехала или когда в Данию?
В 2013.
В 2013, а я закончила в 2013, понимаешь? Я как раз... То есть, когда я заканчивала, они открыли вот эту вот фишку с СУ, но мне уже было поздно, мне уже это было не актуально.
Мне кажется, они сейчас опять ее прикрывают. То есть, мне реально просто нереально повезло. Вот. Реально нереально вообще. Поэтому да, то есть я воспринимала тоже магистерскую как работу свою, потому что ничего другого я на тот момент найти не могла. То есть у меня была на полставки работа, ну, именно студенческая, именно потому что я уже училась. То есть иначе бы у меня этой работы тоже не было. И тоже вот про момент, который ты сказала, про то, что ты слишком умная с магистром и приходится тебе убирать из CV. Мне тоже в Дании дали такой совет, пока я еще училась, ну, на первом курсе где-то магистра. Тебе нужно найти работу как можно скорее, пока ты еще не закончила. Потому что, действительно, когда у тебя магистр, тебе сложнее найти, потому что тебе как бы обязаны платить больше.
Да.
Поэтому, когда я начала работать на полную ставку, я еще была в процессе, то есть у меня еще не было уровня, поэтому мне платили как бы меньше, но ну и все. Но это произошло. Я слышала такие истории, что люди просто не могли да, именно из-за этой ситуации.
Да. Ну, про работу тоже отдельная тема. Но, ты знаешь, в Швеции, например, у меня, я знаю многих людей, которые идут на магистратуру, потому что им не найти работу вообще никакую. И они идут учиться дальше, чтобы хоть что-то делать. Но у шведов плюс в том, что они могут получать стипендию еще за то, что они учатся. Ну, иностранцы тоже могут, если там такое правило, если ты, по-моему, 2 года в Швеции пробыл резидентом, то ты можешь потом получать стипендию или... Ну, я не буду сейчас даваться подробности, потому что я сама не знаю, опять же, по той же причине, что я никогда не получала никакой стипендии, но, то есть, многие идут учиться, потому что нет работы, потом они отучиваются, а работы все равно нет, и, в общем, это какой-то адский замкнутый круг, но не хочу сейчас вдаваться в эти детали, потому что эта тема сработает на следующие 30 минут разговора, но скажи, вот еще хотела спросить напоследок насчет возраста. У вас в каком возрасте студенты были вообще в университете?
Абсолютно, абсолютно разные, то есть в обоих заведениях учебных были и просто те, кто только что, ну, как бы закончил что-то, типа колледжа или на магистре только после бакалавра. Но в то же время были и 40-летние, и 30-летние, и полный набор, и все страны, и все на свете. То есть в Дании, по крайней мере, все учатся постоянно, то есть им всем... Знаешь, тоже как бы это доступно, это бесплатно, и ты можешь адаптировать под себя, то есть тебе не обязательно там ходить на каждый урок, то есть ты можешь совмещать с работой нормально, и как бы, ну, поэтому...
Да.
Это что-то, что люди реально делают для себя, для повышения квалификации. Это доступно, и это совсем по-другому, конечно.
Да. Ну, это круто. То есть я бы хотела здесь, наверное, да. подчеркнуть, что да, даже не только в Дании, мне кажется, в любой другой стране, в принципе, если очень захотеть, то можно вписать какое-то образование в свою повседневную жизнь, то есть если тебе там условно 30-35 лет, потому что у нас были люди, у которых там двое детей, и, ну, если, например, на бакалавре, да, у них двое детей, они, там у нас был парень, он работал в банке, уже 10 лет, но решил заниматься электронной коммерцией просто, чтобы тоже, ну, проапгрейдить свои скиллы, чтобы чуть-чуть повысить квалификацию. И он, ну, у нас были лекции, допустим, 3 дня в неделю, 1,5-2 часа, ну, были и чаще, да, но, к примеру, сейчас говорю так. И, ну, 2 часа в день, в принципе, можно найти на учебу, если постараться.
Ну, да-да. Но и часто, ну, не знаю, по крайней мере, вот в Дании я знаю, что работодатели тоже навстречу шли и могли помочь как бы с адаптацией времени. То есть все зависит тоже от работодателя, если уже есть полная занятость.
Да.
Но опять-таки в колледже в Риге я училась на вечернем, то есть у нас было тоже 4 или 3 раза в неделю с 6 вечера до 9. Или до 10, не помню ничего. Но тоже я училась на вечернем, поэтому я работала тоже полноценно в тот момент. И тоже все нормально.
Мне ребята очень часто пишут под видео моими, задают вопросы, а вот мне там уже 25 лет, и я уже работаю, а что мне, а можно мне пойти учиться там на другую специальность? И я всегда думаю, ну вот бедные люди, которые не могут себе просто разрешить. Что значит вот этот вопрос? А можно, как ты думаешь, можно мне пойти учиться? Но я что, кто я? Я Господь Бог, что я тебе сейчас скажу, можно, иди, я благословляю тебя. Я все время думаю о том, что как было бы здорово, если бы люди просто расслабились и делали то, что они считают нужно, и пытались, потому что это нелегко, понимаешь? У всех есть обстоятельства. У кого-то дети, у кого-то работа, у кого-то ненормальный начальник. И очень сложно, конечно, это нелегко адаптировать под себя вот такое новое большое событие в жизни, как получение образования. Там, если ты хочешь доучиться, да. Но я всегда верю в то, что если ты реально хочешь чего-то, то, ну, по чуть-чуть, по крупицам, ну, как-то же это нужно делать, потому что лучше хоть как-то делать, чем не делать вообще ничего, сидеть грустить и думать о том, что, ну, вот, я не могу этого делать.
Да всё ну, я можешь, согласна, но всё-таки, знаешь, тоже вот момент такой, когда действительно stakes are so high, когда ты действительно, не знаю, уже погружен в работу давно, и найти это время тяжело, и нужно понимать, ты действительно хочешь именно это образование или нет? То есть,
да.
Потому что многие бросаются из стороны в сторону, и, ой, все, я там хочу быть теперь, не знаю, креативным дизайнером, извини, использую твой пример. То есть, хотя бэкграунд уже в экономике или не знаю, в каком-нибудь финансах, да, и вдруг ты такой хочешь стать йога-преподавателем в 35, и ты такой, ну, как бы нужно подумать, действительно ли это нужно. Я просто читаю сейчас книжку на эту тему реально, и вот чуть-чуть побольше почитаю, в следующий раз затронем. И она как раз, ну, затрагивает этот момент. А стоит ли кидаться во все стороны? А стоит ли?
Да.
То есть нужно очень четко понимать.
Да. Слушай,
действительно,
ну,
действительно,
мне...
да.
Ну, извини. Я все время перебиваю тебя, извини, я случайно.
И я тоже.
Я просто так хочу с тобой совсем согласиться.
Я просто не вижу тебя, я хочу бла-бла-бла.
Да. Книжка, какую книжку ты читаешь?
Скажи название, мы подпишем. So good they can't ignore you. Не знаю, как по-русски, но я сейчас в начале, я, наверное, только треть прочитала, и у меня пока что она просто вставляет.
Расскажи
кратенько. И в следующий раз затронем этот разговор, потому что именно она вот про карьеру, про все вот это, про то, что все сейчас с ума посходили за своей этой, за follow your dream, your passion, и насколько это вообще реалистично и правильно ли это.
Да.
И мне она вот попалась в самый лучший момент, когда вот просто идеально.
Угу.
Да, все.
Слушай, ну о том, что...
То, что я скажу на эту тему.
Да, о том, как нас достала уже эта идея, что нужно следовать своей мечте, Все получится. Мы это да, потом обсудим. Последнее, пожалуйста, потому что нам уже скоро нужно заканчивать. Насчет того, что ты сказала про человека, финансиста, который бросил все, стал учителем по йоге в 35 лет. Марго, у меня есть такой знакомый, реально, чувак.
Ну и как, у него нормально, успешно бизнес идет? Или он...
Парень из Австралии, он работал финансовым аналитиком, по-моему, 10 лет. Он ездил, он работал во всех столицах мира и жил, по-моему, в Сингапуре, в том числе несколько лет, в Гонконге. И был вот этот, знаешь, как белый воротничок, вот в галстуке, и ходил в пиджаке на работу. И потом он в один момент, ну, как он мне рассказал, он просто понял, что он был абсолютно в депрессии, он устал от всех этих людей, от всех этих кейсов, от деловых переговоров. Ну и все, просто подсчитал, сколько ему денег нужно, чтобы выжить, накопил денег, оставил работу, уехал, по-моему, в Индию, что ли. Это, я такое чувствую, что сейчас какой-то фильм рассказываю, но нет, это реально жизнь обычного человека. И он научился йоге, его йога просто спасла, потому что он был в таком состоянии, что просто на дне. И мы с ним познакомились в Мальме, когда он переехал туда жить. У него девушка итальянка, я тоже не помню, как они там, по-моему, они в Индии познакомились. В общем, он переехал к своей девушке итальянке на юг Швеции, в богом забытый город, чтобы просто ничего, знаешь, он даже не знал, вот что он там будет делать в стране, где он не говорит на языке этой страны. Но, в общем, со временем он просто, да, стал преподавателем в йога-студии, и я ходила на несколько уроков к нему на йогу, и он такой, он в полном дзене, вот ты на него посмотришь, он медленно ходит, он о чем-то своем думает, ты знаешь, вот человек нашел вот свою какой-то кайф такой внутри, просто живет, наслаждается жизнью, но, конечно, через что ему пришлось пройти, и сколько лет ушел на этот переход, да, и как он пожертвовал своим здоровьем.
В этом вся суть, что это много лет занимает, то есть ты не можешь взять и переметнуться в новую карьеру и надеяться, что там за два года что-то там получится, ничего не получится, то есть все обнуляется полностью, и поэтому, конечно, когда уже 10 лет карьеры, нужно подумать, окей, как я могу ее адаптировать, может быть, или может быть, или действительно ли я хочу быть йогой-учителем? Извините, пожалуйста, люди с йогой. Просто это такой, это один из примеров просто в книге, поэтому я тут ничего не
запрещаю. Ну, это, знаешь, в жизни тоже стандартный очень пример, стереотипный, потому что очень многие люди реально бросают все, идут в йогу. Так, давай, слушай, уже пора закругляться.
Подожди, а как твой этот... тест personality MBTI. Ты уже его сделала или нет? Я все жду, когда ты мне расскажешь.
Да, в общем, у нас с тобой очень похожие результаты. Ты мне присылала. Но я... Окей. Я, как говорит тест, я экстраверт на 69%. Я не знаю, насколько я могу с этим согласиться, но также тут написано, что я очень думающий человек, на 63%, я не знаю, что это означает.
Классно. Подожди, какие у тебя буквы?
ESTJ-T.
А, ESTJ-T. То есть я ESTJ-A. То есть...
Да, мы с тобой. И знаешь, какая у меня стратегия? Social engagement. То есть вся моя стратегия жизни — это общаться с людьми и, ну как, создавать сообщество, в принципе, объединять людей в группу и как бы вести людей за собой.
Красота, вот. Все. Это, ну как бы, у тебя T — это turbulent, а A — это был, что там было? A. Не помню, но это так круто, я вообще, это реально очень интересно. О,
да.
Нам надо с тобой углубиться в тестик и посмотреть потом, что у нас, как мы можем объединить свои усилия, чтобы объединять людей в группы и менять мир 100%, к лучшему.
100%. Слушай, я думаю, знаешь, что еще нам нужно? Ну, я еще добавлю последнее насчет вот этого personality test, да, что, конечно, я экстраверт там на 69%, но, понятно, все равно во мне есть 31% интроверта, что очень много. И что еще важнее для меня, что я обсерватор на 66%, то есть я люблю наблюдать. Даже несмотря на то, что я экстраверт, как будто, я, честно, очень скептически все равно отношусь к этому, но...
Ну, это все не... Да, ну, но давай.
Ну, это игра, да. Тест, понимаешь, это зависит от того, какое у меня было настроение в тот день, когда я отвечала на вопросы, так что... Слушай...
Поэтому пройди его в плохом настроении.
Хорошо, и тогда я буду интровертом на 69%.
Скажи... Посмотрим, серьезно, я его проходила столько раз, в разном настроении, много лет, и, в общем, да.
Все одно и то же?
Нет, не одно и то же. Но последние два года одно и то же, поэтому все нормально.
Слушай, я предлагаю сейчас, чтобы закрыть тему обучения, давай дадим по одному-два совета для тех, кто вообще запутался, думает, учиться ли ему сейчас или потом, и учиться на магистратуре или нет. У тебя есть что сказать такому человеку, запутавшемуся?
Ну, блин, на самом деле очень сложно, потому что нужно понять, а что ты хочешь, нужно четко понять, в чем цели, что человек хочет, потому что идти просто так учиться, это, конечно, ну, может быть, не самая лучшая идея. А вот, да, наверное, единственный совет — нужно понять, что ты хочешь.
100%.
Но понять, что ты хочешь, очень сложно.
Да, но и для этого нужно что-то экспериментировать, да, наверное, что-то, может быть, какие-то короткие курсы пройти сначала, понять, интересна ли тебе эта тема, перед тем, как тратить на неё два года своей жизни. И я бы могла, наверное, еще сказать, я между бакалавром и магистратурой взяла один год промежуточный, и это мне очень помогло, потому что я бы иначе пошла бы, ну, я не знаю, чтобы... Я просто поняла, что я не могу после бакалавра уже идти дальше учиться, я очень устала от учебы. И я пошла сразу работать, и я устала от работы, и поняла, что нет, всё-таки мне еще слишком рано. Но мне было 23 года, какая тут
же... Gap year, это же супер популярно вообще в Европе. Да. В Дании, я не знаю, все ребята после школы вообще берут этот gap year и едут там куда-то на год.
Да.
Кто-то волонтерством занимается, кто-то где-то просто катается по Америке. Кто-то еще что-то делает, то есть, и вот потом они возвращаются с новыми силами, и действительно вот и помогают многим понять, что дальше они хотят.
Да, и они
Хотя поступают... многим и не помогает, многие просто теряются вообще,
да.
И ничего не могут.
Но это не панацея, 100%, этот gap year вообще не панацея, и... но, наверное, может быть, плюс единственный в том, что вот у нас на бакалавре те ребята, которые после школы не пошли сразу в универ, им на первом курсе им было, ну, лет 20. В 20 лет ты хотя бы поразумнее, чем когда тебе 17, хоть чуть-чуть ты как-то получше, мне кажется, соображаешь, и, может быть, это поможет как-то, хотя...
17? Я только в 18 школу закончила.
Да, ну окей, 18, я не знаю. Я закончила тоже 18, мне исполнилось... Я закончила 18, и мне через месяц исполнилось 19.
Ага.
Но я просто знала всегда, что я хочу изучать, поэтому у меня, в принципе, не было проблем. Я поступала на ту... Ну, то есть дизайн — это то, что меня всегда интересовало всю жизнь.
Ой, это, кстати, классно. Вот сейчас я понимаю, что надо заканчивать, но я вот вообще не знала. Все мои одноклассники шли на логистику и экономику, и английский. И я ничего не хотела. И я вообще не знаю, как я оказалась на маркетинге. На самом деле у моей подруги был парень, он как раз занимался маркетингом на тот момент, и я думаю, о, это звучит интересно. То есть, ну, но не было такого, что я знаю, что я хочу. Я просто пошла вот в колледж возле дома. И в итоге я в этом работаю, в итоге все-таки это что-то в этом было, да, то есть, ну, тоже такой момент, что я не знала, что я хочу учить, я не знала. Я делала тест профориентации, и мне сказали, что мне нужно заниматься бухгалтерией, и я думаю, ну, это же, типа, не круто.
А представь, ну, вот момент, тоже...
Да, когда тебе 18, тебе говорят, ты должен идти на бухгалтера, и ты такой, о, ну, я не знаю. Но маркетинг на тот момент казался более... интересным вариантом.
Я не знаю, ну представь, тебе 18 лет, ты проходишь этот тест, и тебе говорят, тебе нужно заниматься, не знаю, разведением свиней. Ну и что, ты теперь пойдешь этим заниматься? Ну серьезно, я не говорю, что это плохо. Это очень важное, между прочим, занятие, потому что, ну, камон, у нас мясная индустрия все равно очень развита. Простите меня, все веганы и вегетарианцы, которые слушают, но это разведение свиней — это тоже хороший бизнес. Но... Суть
как в чем? В Дании же там свиней больше два раза или что-то такое, чем людей короче, ладно, да.
Ну, я не удивлена.
Да, про эту профориентацию. А если тебе дают вариант, ты должен быть артистом, заниматься художественной профессией какой-нибудь, и ты думаешь, что?
Да.
Что?
Ну, в общем, что я это думаю, значит? Кто бы что тебе не советовал, думай, друг мой, прежде всего, своей головой, потому что это твоя жизнь, и только от тебя реально зависит, как ты её проживёшь. Если ты будешь счастлив, занимаясь разведением свиней, то это превосходно. Если ты будешь счастлив, занимаясь бухгалтерией, я тоже очень буду рада. за
но тебя. Никто же знает. Смотри, я опять это говорю. Вот эта книга сейчас мне просто взрывает голову. Она тоже поднимает этот вопрос про то, что ты будешь счастлив. Откуда ты знаешь, будешь ли ты счастлив? Тебе нужно провести много лет в какой-то профессии, чтобы наработать скиллы, наработать свои навыки, чтобы тебе стало удобно и комфортно, и ты бы понимал, что к чему, и тогда уже ты начинаешь любить свою профессию во многом. То есть нет такого, что ты вот 18, ну, может быть, есть, но в основном люди без понятия, и так же, как я была без понятия, и вот сейчас я люблю свою работу, но тоже, чтобы полюбить ее, мне нужно было поработать в маркетинге много, ну, немного, ну, типа, около 4 лет, чтобы понять, как вообще все это работает. Это тоже момент. Потому что человек, как он знает, что он будет любить разводить свиней в 18 лет?
Да.
Если он уже не разводил их. То есть это... В общем, я расскажу про книгу потом.
Да, в общем, я понимаю, просто у нас напрашивается отдельный эпизод про карьеру и так далее. Да. И все, я хотела просто сказать, что еще у нас на нашей почте elinamargo@gmail.com уже стали ребята писать нам вопросы, и это очень круто. И если у вас есть какие-то темы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили, или вопросы, которые вы хотите нам задать, то пишите на elinamargo@gmail.com, оставим внизу координаты, и нас можно найти в Инстаграме. Это Марго Барсукова и Элина Дейли. И все, я пошла на завтрак, потому что я сейчас в отеле в городе Карлскруна на юго-востоке Швеции, и меня ждут блинчики со сливками и малиновым вареньем.
О, я тоже сейчас хочу, я уже позавтракала. Может, мне пойти еще раз позавтракать в кафешку возле дома?
Конечно.
О, ты так звучишь прекрасно. Ох, ну ладно, все, пойду. Давай. Потрачу деньги на еду.
Все, на следующей неделе созвонимся и обсудим карьеру.
Давай, на следующей неделе.
Давай, классно.
Пока-пока.
Пока.